там, где сугривок прятался от гнева Бали. А озеро, которое было у подножия этой горы, это было озеро Пампа. И вдруг они увидели, что им с неба упал, с ним под ноги упал кусок драгоценной желтой ткани шелковой. И они подняли, они посмотрели туда, они увидели это зрелище, они увидели какого-то демона, который летит по небу, и в руках у него женщина. Они пролетели дальше. Она скидывала дальше там также браслеты, и вот тогда, потом, когда это показали Лакшмане, потом Хануман, он нашел некоторые вещи, которые она скинула, и он показал это Раме, он показал это Лакшмане, он сказал, это вещи Ситхи, и Рама сразу же узнала, а Лакшман сказал, я не знаю. Я не знаю, только браслеты нашли, я могу сказать. Вот, а тем временем Лакшмана стал искать Раму, он пошел по его следу, и вскоре он нашел самого Раму. Рама, он быстро возвращался, он увидел Лакшмана, он закричал, Лакшмана, что ты делаешь тут? Я же оставил тебя сторожить, Ситу, как ты посмел отлучиться с того места, где ты должен был находиться? И Лакшмана сказал, я бы ни за что этого не сделал, я бы ни за что не ослушался твоего приказа, но она была в таком гневе, что она бросила мне этот упрек несправедливый, она сказала мне, что я покушаюсь на ее честь, что я хочу добиться ее, я должен был доказать ее. И Рама сказал, как ты смог ее оставить, как ты смел это сделать, у меня очень нехорошее предчувствие, когда я гнался за этим демоном, я видел нехорошие знаки, я видел очень нехорошие знаки, я видел шакала, который выл, я видел воронов, которые кричали среди бела дня, и все это не предвещает добра. Пойдем скорее и посмотрим, что там случилось. И они поспешили обратно, и когда они пришли, они не увидели никого. Они увидели, что хижина пуста. И они стали метаться, Рама стал бегать повсюду. Он побежал в пещеру, там неподалеку была пещера, в которой пряталась когда-то Сита. Он стал кричать, он стал искать всюду. Он совершенно сошел с ума, он обезумел, он стал метаться повсюду. Он кричал, Сита, Сита, где ты? И вдруг они нашли место вытоптанное, где явно происходили следы какой-то борьбы, и Рама закричал, смотри, это то место, где демон сражался с Ситой, где демон что-то сделал с Ситой. Наверняка он убил ее или съел ее. Что мне делать? Они пошли дальше. И вдруг они увидели нечто страшное, какую-то огромную гору, которая шевелилась, что-то бесформенное, и издавала стоны. И Рама закричал, вот он, этот демон, он еще тут. Пойдем скорее, убьем его. Когда они стали подходить, это был Джатаю, который лежал там в деревьях с отрубленными крыльями, и который умирал. И Джатаю, он, значит, слабым голосом он простонал, о, Рама, наконец-то совершенство моей жизни, я достиг совершенства моей жизни. В последние минуты своей жизни я могу видеть тебя. Как хорошо, что ты пришел, сын Дашарати. Я все время ждал этого момента. И когда он услышал свое имя и что тот называет его сыном Дашарати, он сразу же поклонился ему и сказал, кто ты, благочестивое существо. И тогда Джатай сказал ему, я ворон, я сын Аруны. Я ворон, я сын Аруны, я коршун, и я жду тебя здесь, чтобы рассказать тебе, что случилось. Твою Ситу похитил Равана. И он это сказал, он посмотрел на Раму, и в этот момент глаза его закрылись, и поплыли. Но и Рама закричал, куда же он поехал, куда же он полетел, куда он убрал ее. Но а Джатай уже не смог ничего сказать, он только махнул, он только показал клювом в южном направлении, и все. Пустил последний, пустил все. Тогда Рама, он сам взял тело Джатай, он сам сложил погребальный костер, он возложил тело Джатай на погребальный костер, он совершил там погребальные обряды под Джатай, он кремировал его тело. И он поклонился этому и сказал, теперь, Лакшмана, мы выполнили свой долг перед этой благородной птицей, которая пыталась помочь Сите, но теперь мы должны найти нашу Ситу. Ее украл Равана. Мы должны идти, мы должны найти Равану. И вы должны идти на юг. Они пошли, они стали идти по лесам. Они спрашивали у отшельников, которых они встречали: вы не знаете, где живет Равана, вы не видели Ситуна. Никто не мог им ничего сказать. Никто не знал, кто такой Равана, и никто не знал, где его найти. Они наткнулись на одного отшельника, который знал Равану, но он не знал, где найти Равану. И они шли, и они... А в конце концов, Рама, он впал в отчаяние. Он сказал: мы никогда не найдем Ситу. Уже прошло несколько дней, Ситы все нет и нет, и мы даже не знаем, куда идти. И тут, в этот самый миг, они увидели стадо оленей, которое в страхе убегало оттуда. Они посмотрели на небо, они увидели стаю птиц, которая тоже разлеталась. Они попали в какой-то очень странный лес, они стали идти дальше. Они видели, что все звери разбегаются в страхе от чего-то такого, что там есть. И вдруг в этот момент, когда они не знали, что делать, вдруг в этот момент они увидели нечто стремительно приближающееся к ним. И это нечто вдруг схватило Лакшману. И Рама увидел на самом деле, что это гигантская рука, которая протянулась, затянулась до Лакшмана. Он посмотрел дальше, и он увидел чудище, страшное чудище, которое представляло собой что-то вроде огромного живота. Это был один огромный живот. Он сидел или там лежал на поляне. У него не было ничего, у него не было ног, у него не было головы, был только один живот. И на груди, или на том, что осталось в груди, было две прорези, через которые... про который можно было понять, что он смотрит через это, что это глаза. А на самом животе было тоже отверстие, и было ясно, что это рот. Из этого живота росли две огромные руки. Эти руки, они были очень длинные, они были длиной несколько йотов. Вот. И вся живность, которая попадалась в радиус этого действия этих рук, они, значит, он хватал их, и он подносил их ко рту и сжирал. И значит, он рассмеялся, когда он схватил Лакшмана, и он стал, значит, для этой левой рукой подносить его ко рту, сожрать его. Лакшмана, когда он увидел, что он, значит, обнаружил себя в руке этого чудовища, что его хотят сожрать, он стал причитать, и он стал говорить: видимо, я самый несчастный из людей. В моем веку я не знал счастья. Счастья не было, и удача, она изменила мне, потому что я ничего не видел. Я единственное, что я видел, это как мой господин Рамачандра встретился с браком своей Ситы. Но его счастье было недолгим, он немного жил в Айодхе, теперь его изгнали в лес. Я уже никогда, и его супругу похитили, я никогда уже не увижу, как он вернется в Айодхе, как он станет царем Айодхе, и как он живет счастливо. Он стал прощаться, а тем временем правая рука схватила Рамачандру. И в это время, значит, Лакшмана причитал, и Рамачандра закричал: эй, Лакшмана, что ты причитаешь? Ты забыл, кто ты? Неужели ты забыл, что ты являешься моей экспансией, что ты верховный Богу? Что ты там говоришь? О чем ты говоришь вообще? Что ты такое делаешь? Вынь свой меч и отруби эту руку, а я сделаю это с правой рукой. Ладно, он вспомнил вдруг обо всем, он вынул меч. Он отрубил левую руку этому чудовищу. Оно застонало, и кровь потеклась потоками страшными. А тем временем Рамачандра отсек правую руку чудовищу. Эти руки, они бессильно упали. И, знаете, из этого чудовища, изо рта вырвался последний вздох, и вдруг они увидели, что откуда-то из того места, где должна была быть голова, появилось очень красивое существо, одетое, значит, в красивые одежды. И это был Гандарва. И этот Гандарва, он сказал им: спасибо вам, что вы меня освободили, это было предсказано давным-давно, я был проклят. Я не знаю, стоит рассказать историю с Гандарвой.
Ну иди спи, слушай, читай.
Но он рассказал им вкратце свою историю, это Гандарва. Он сказал, что я был Гандарвой. Я не помню, как его звали. Я был Гандарвой в свое время, И я совершил очень много аскез. И когда ко мне пришел Брама, я попросил у него, чтобы я был самым красивым, и Брама дал мне это благословение. И кроме того, я попросил у него, чтобы никто не мог меня убить. Чтобы в сражении никто не смог меня убить. Он тоже благословил меня этим. И тогда я страшно возгордился. Во-первых, тем, что я непобедим, а во-вторых, тем, что я самый красивый. И я стал бродить повсюду, по всей вселенной. И я вызывал всех на бой. И я говорил... Вернее, никто меня не мог убить. Не то, что никто меня не мог победить, но никто не мог меня убить. Я хвастался своей красотой, и я, значит, опьяненный своим могуществом и своей красотой, я не давал никому покоя. В конце концов, Индра, ему надоело это, он сам пришел, он вызвал меня на бой, он сражался со мной. И он сказал: «Ах так, тебя нельзя убить. Ты думаешь, что раз тебя нельзя убить, то значит ты сильнее всех?» И он схватил свое оружие, ваджру, и он ударил меня и по голове, так что... моя голова вошла вовнутрь, и мои ноги вошли вовнутрь. И у меня не осталось ничего, кроме груди и живота. Вот. И он сказал: за твою гордыню, за то, что ты так возгордился собой, ты будешь оставаться в таком навыке в течение миллиардов и миллиардов лет. И так как тебя невозможно убить, то ты будешь вечно оставаться в этом моменте. Когда я взмолился, я сказал: будьте справедлив, потому что я могу жить так, но я же должен чем-то питаться, ты должен мне что-то дать. И он сказал: хорошо. И тогда, значит, у меня на животе появился вот этот вот рот, и руки мои стали очень длинными, так что я, хотя я не мог двигаться, я мог ловить все то, что попадало в радиус действия этих рук. Вот, и так я жил, но я стал просить его: дай назначить какой-то срок этому проклятию. Сделай как-нибудь так, чтобы... когда-нибудь я освободился. И тогда он сказал, что придут Рама и Лакшмана, они освободят от тебя. Когда ты поможешь Раме найти Ситу, то тогда ты освободишься от этого, они делают это. И поэтому я говорю вам, вы должны идти и найти Сугриву. И Сугрива расскажет вам, как найти Равану. Он единственный, кто сможет вам помочь это. Никто другой во всей Бхаративарше не знает, как найти Равану и как найти путь на Ланку. Поэтому вы должны найти Сугриву. Если вы пойдете в соседний лес, недалеко вы сможете найти его. Он живет на горе, которая называется Ришьямуха, около озера Пампа. Вот. Ну и после того, как это случилось, они... с большим воодушевлением двинулись вперед, и вскоре они действительно нашли это озеро. Это озеро, оно было очень красивое, оно было кристально чистым, и оно было поросшее голубыми лотосами. Вот. И Рама и Лакшмана, они совершили омовение в этом озере. И выйдя из этого озера, Рама, он опять отчаялся, он опять говорит: какой Сугрива, нам не помогло никакой Сугрива, уже столько дней прошло. Я не знаю, что с моей женой, что с Ситой, когда же я найду ее? И он стал в отчаянии причитать, а Лакшмана его стал утешать. Они сидели так на берегу этого озера, а тем временем Сугрива, он заметил, что кто-то пришел в его владение, и что кто-то делает это, и он сказал Хануману: пойди и проверь, что они, друзья они или враги, с какими намерениями они пришли сюда. Я боюсь, что Бали послал сюда каких-то шпионов, чтобы узнать, чем я тут занимаюсь. Поэтому, если это шпионы, то делай так, чтобы они не смогли пойти дальше. Заблуди их, запутай или уведи их отсюда. А если это друзья, то приведи их ко мне. И Хануман, он, значит, превратился, он надел какие-то лохмотья на себя, замотался весь. И, значит, вскоре появился перед Рамой Лакшмана с протянутой рукой и стал говорить: «Эй, вы, прохожие, я тут нищий, я тут единственный нищий, я прошу тут милостыню, вы должны мне дать милостыню. Все, кто проходит здесь, будь они саду, будь они воины, будь они цари, будь они нищие, они все дают мне милостыню, дают мне подаяние. Ну-ка, раскошеливайтесь». И Рама, он посмотрел на него и говорит: ну и нахал вообще. Он милостыни просит. Он просит милостыни, и при этом он говорит, что каждый ему должен давать подаяние. И мало того, что он просит милостыню, и что он притворяется нищим, что он одет в махмоте, у него к тому же еще вокруг шеи бриллианты в ожерелье. Как вообще... Что это такое вообще? Как это понимать? И тут Хануман, который ничего не понимал, вдруг, когда он это... когда Рамачандра произнес эти слова, Хануман отвечал, ты видишь это ожерелье? Он говорит, конечно, я вижу это ожерелье. Как же я не вижу это ожерелье? У тебя на шее бриллиантовое ожерелье. Что же, я слепой, что ли? А тогда он посмотрел на Лакшмана Хануман и спросил, а ты тоже видишь это ожерелье, Лакшман? Нет, я не вижу никакого ожерелья. Он посмотрел удивленно на Раму, я не вижу никакого ожерелья. Он просто какой-то нищий в лохмотьях пришел сюда. И пока они переглядывались друг с другом, Рамачандра не мог понять, что говорит Лакшман, Лакшман не мог понять, что говорит Рамачандра, пока они переглядывались друг с другом. А потом они обратились на этого нищего, на Ханумана, и его не было. Они стали смотреть, и вдруг они увидели, что Хануман простерся в поклоне, и что он кланяется, и что он возносит молитву к Господу Рамачандре, и что он лежит там в Дандавате. Вот, и потом он, вскочил на ноги и стал прыгать, и стал вилять хвостом своим, кричать, наконец-то я нашел тебя, наконец-то я нашел своего господина, так долго я стал, когда же ты скорее, так здорово, что ты пришел сюда. И тут они уже ничего не поняли, тут они уже совершенно были сбиты с толку, причем тут что происходит вообще, какой-то нищий, ожерелье вообще, что такое. И тут Хануман рассказал им всю свою историю, он рассказал им историю рождения своего и как это все произошло. Вы знаете, да, как родился Хануман?
Что?
Ну,
Пин родился.
Хануман, на самом деле, когда Господь Рамачандра велел всем полубогам, еще задолго до этого, до того, как Господь Рамачандра, как Брама велел всем полубогам воплотиться на земле, Шива, он знал, что Господь Рамачандра воплотится на земле, и он знал, что он должен будет помочь ему в его играх, и поэтому он решил позаботиться об этом заранее. И поэтому однажды Шива и Парвати играли на горе, они играли друг с другом на одной из гор в лесу, они резвились, и в процессе этой игры вдруг Парвати превратилась в обезьяну. И тогда Шива увидел, что она превратилась в обезьяну, в такую красивую обезьяну, Шива тоже превратилась в большого самца обезьяны. Они стали играть друг с другом, и во время этих игр Шива оплодотворил Парвати. Вот. И тут Парвати, когда это случилось, Парвати страшно разгневалась, и она опять приняла свой нормальный облик и сказала, ну нет, у меня уже есть один сын, у которого слоновья голова, а теперь ты в этом обезьяньем образе, да, теперь мне что, обезьяну придется рожать? Я не хочу иметь ничего общего с этим зачатием и с тем, что ты дал. Пожалуйста, забирай от меня своего там, это самое, свой плод и делай с ним что хочешь. Я не хочу ничего общего с этим. И Шива, который на самом деле он знал, чем все это, что нужно сделать, он сказал, хорошо. И тогда он позвал Ваю, и он сказал, Ваю, ты, пожалуйста, храни вот этот вот мой плод до определенного срока. Когда наступит свой срок, то этот мой сын, он сыграет великую роль в играх Господа Рамачандры, он сослужит ему службу. Но пока еще время не пришло, так что ты должен тем временем его хранить. И Ваю, который, на самом деле Шива сказал ему, что мне все полубоги сослужили какую-то службу, один ты до сих пор ничего не сделал для меня, поэтому ты должен сделать. И Ваю очень радостно согласился. Он взял этот зародыш Ханумана, и он стал держать его, но даже Ваю, хотя это ветер, он не мог держать, потому что этот зародыш, из него исходила такая жуткая энергия, что он просто был раскаленный, и Ваю ничего не мог сделать. Он, значит, всю свою энергию взял из всей вселенной, чтобы охладить как-то этот зародыш, но ему ничего не удавалось, поэтому он понес его где-то в Гималайи и хранил его где-то в ручье под водой. И потом случилась такая история. Тут очень долго все. У Брихаспати на райских планетах, жреца райских планет, однажды Брихаспати, у него была служанка. И Брихаспати, он делал жертвоприношение, он занимался, он совершал какое-то жертвоприношение. Эта служанка, она обычно приходила и помогала ему в этом. Она собирала ему дрова для костра, она ходила, собирала ему цветы для жертвоприношения, собирала ему все необходимое, плоды, корни. И вот однажды он сделал, она пошла выполнять свое служение, как всегда, в лес. И когда она пошла в лес, это было на райских планетах, то она натолкнулась на парочку гандарвов. И это гандарвы, они занимались тем, чем обычно занимаются гандарвы. Они занимались любовными играми друг с другом. И эта служанка, ее звали Анджана. Она почувствовала страстное вожделение. Она забыла совершенно о своем служении, она забыла о том, что нужно. Она бросила дрова, она бросила цветы, она вспомнила о Брихаспати. И это вожделение, оно направилось на Брихаспати. Поэтому она побежала сразу же домой, туда, где она жила. И Брихаспати, он сидел перед костром, ничего не подозревал. Он делал там свои воздеяния, читал какие-то мантры. Анджана, она увидела его, и она вся задрожала от вожделения. И она бросилась сзади ему на шею. Брихаспати, он не ожидал вообще такого. Встрепенулся и встряхнул ее. Он увидел, что это Анджана, он сразу понял, все, что случилось, он сказал: ты ведешь себя как обезьяна, поэтому ты должна стать обезьяной, проклял ее, ты должна стать обезьяной, ты должна спуститься на землю. До тех пор, пока ты не избавишься от этих обезьянных привычек, тебе не место на райских планетах. И она стала плакать, и она стала просить: мой господин, прости меня, это просто я не виновата, просто слабость, я женщина слабая, прости меня ненарочно. По крайней мере, поставь какой-то срок этому, не буду же я все время обезьяной на разных планетах. Он сказал: хорошо, когда у тебя родится сын, самый могущественный из всех живых существ на Земле, то тогда ты освободишься от этого проклятия, тогда ты сможешь вернуться на Землю. И эта Анджана, она стала обезьяной, и она стала женой царя обезьян Кесарина, который жил в Кискинде тогда. И она стала его женой, и этот Кесарин, он, значит, он был царем обезьян, и он хотел, чтобы у него был какой-то наследник, но ничего из этого не получалось. Никак у них никто не рождался, и эта Анджана, она очень расстраивалась все время. Она говорила: ну что ж такое, ну как же. И тогда он, в конце концов, он сказал: хорошо, жди меня. Я пойду совершать жертвоприношение, я буду молиться, и я попрошу, чтобы мне так или иначе был какой-то наследник. И он стал совершать жертвоприношение, и он стал, значит, просить Ваю, нет, он стал молиться Шиве, чтобы у него родился сын. И Шива благословил его этим сыном, и тем временем он сказал Ваю: сделай то, что тебе нужно. И Ваю, пока вот тот совершал свои жертвоприношения, какие-то аскезы эти делал, и все то, что там необходимо, делал, Ваю пришел к Анджане, когда она была одна, и он был невидимый, в невидимой форме, с этим семенем, с этим зародышем. И он охватил Анджану, попытался вложить в нее это семя. Она страшно, она закричала: ой, что происходит, что со мной, что со мной что-то делается. Она поняла, что что-то не то происходит. И тогда Ваю сказал: глупый, успокойся. Ты сейчас родишь сына, могущественнее которого не может быть никто. Просто я должен вложить в тебя этот зародыш, чтобы ты смогла родить его. И тогда Анджана, она очень обрадовалась этому, она сказала: хорошо, сделай это, я давно уже жду этого. Вот, и она забеременела, и по идее, она должна была сразу это родить, потому что на самом деле это не обычное живое существо, а это был Хануман. Но Хануман, он отказался выходить из ее чрева, он сказал, что я хочу быть брахмачари, я не хочу иметь никакого дела с женщинами. Просить его выйти, но он сказал: нет, ни за что. В конце концов, Она носила его 100 лет, и в конце концов ей это уже надоело страшно. Это причиняло ей страшные муки. Она стала умолять его: «Пожалуйста, сжалься надо мной, за что я терплю такие муки? Пожалуйста, родись». Тогда Хануман сказал: «Хорошо, чтобы мне оставаться брахмачари, ты должна проглотить каупины. Тогда я оденусь внутри себя, и тогда я выйду и как-нибудь таким образом сохраню». Потому что Хануман, он настиг брахмачари. Только после этого он вышел. И когда он вышел, когда он родился, когда он вышел из ее чрева, она сказала: «О, дай», сказала она, «мое время закончилось, я иду на райские планеты. Я тут уже достаточно была, я уже насмотрелась на все это». И она направилась сразу на райские планеты, она пошла. И тут Хануман закричал: «Эй, погоди, погоди, а я хочу кушать. Я давно не ел, Вася, скажи мне, что я могу есть». Она говорит: «Можешь есть любые плоды, обезьяны, они всегда едят любые плоды». Он говорит: «А что такое плоды? Я не знаю, что такое плоды». Она говорит: «Ну вот, что-нибудь круглое такое, и красное там, или разноцветное, любого цвета, что ты увидишь». Он говорит: «Ну какое, что такое круглое?» Она говорит: «Ну вот, и солнце как раз в этот момент заходило, и оно было красным, оно такое заходящее». Она говорит: «Ну вот, как вот это вот, как вот это солнце, все то, что ты увидишь, что напоминает по виду, то и будет». Вот, и ушла. Вот. Когда Хануман это услышал, он стал думать: «Красное, как вот это солнце». И он огляделся вокруг, но вокруг не было ничего красного, круглого, как вот это солнце. Он подумал: «А зачем мне, собственно, искать что-то другое, если это красное и круглое уже есть?» И он решил съесть солнце. И тогда он прыгнул, подлетел к этому солнцу и проглотил его. Он, значит, принял свою огромную гигантскую форму, Хануман мог принимать вселенскую форму, и он проглотил солнце. Вот. А так как оно было горячее какое-то, оказалось слишком горячим, он не ожидал, что оно горячее, то он как-то держал его во рту и дальше пока не проглатывал. А тем временем вся вселенная, она погрузилась во тьму, так как солнце не стало, и Индра на райских планетах, он страшно рассердился, потому что он как раз смотрел танец, который перед ним танцевали какие-то апсары, и в этот момент солнце не стало, он очень рассердился, и ему закричали: «Эй, какое-то жуткое существо, жуткий демон подлетел к солнцу и проглотил, сделай что-нибудь». И все полубоги, они, значит, сбежались на Индру Локу и стали молить на Сваргу Локу, и стали молить Индру: «Сделай что-нибудь. Беда случилась в нашей вселенной, солнце проглотили». И тогда Индра, он почувствовал воинственный дух, он вскочил на Айравату, и он закричал: «Сейчас я ему покажу». И он запустил свою ваджру. А ваджра, она, это не просто оружие, это оружие, которое дано по благословению Господа Вишну, и никто не может его выдержать. Эта ваджра, она полетела Ханумана, она ударилась ему о губу, и Хануман, но она ничего не сделала ему. Хануман просто схватил эту ваджру и запустил обратно в Индру. И когда Индра увидел, что его ваджра летит прямо на него обратно, то тут он понял, что силой с этим живым существом делать ничего невозможно, что силой его взять. Он еле уклонился от этой ваджры, которая пролетела, и он сказал всем полубогам: «Лучше мы пойдем к нему, и лучше мы будем просить его о милости, и чтобы он так или иначе с милостью очень». И все полубоги во главе с Брамой и с Индрой, они отправились туда, они отправились к Хануману. И Брама, он вышел первый, он сказал, что это не дело, это все хорошо, конечно, ты хороший мальчик, все нормально, но солнце нужно отпустить, потому что без солнца вообще никуда совершенно. Но Хануман, он сидит, и он сказать ничего не может, у него солнце во рту, он держит его, он слушает это все, но особого впечатления на него это не произвело. Тогда Брама говорит: «Ну хорошо, я дам тебе благословение, пожалуйста, отпусти солнце». Он стал ему что-то говорить, он там обещал ему что-то. Ну, как-то на Ханумана это особо впечатление не произвело. Тогда все полубоги один за одним, все 33 миллиона полубогов, все, кто обладали какими-то силами, они подходили к нему и отдавали ему какие-то благословения. Агни сказал ему, что тебя никогда не сможет коснуться огонь, огонь никогда не причинит тебе вреда. Вайл, который был вообще его отцом, он сказал, что стоит тебе подумать обо мне, как только ты подумаешь обо мне, я тотчас же появлюсь перед тобой, и я исполню любое твое желание. Ну, как-то Хануман, он только что родился, новорожденный был, у него житейского опыта не было, он как не знал, что со всем этим делать, с огнем, как-то, ну, в общем, все это на него особого впечатления не производило. В конце концов, дошло дело до Брихаспати. Брихаспати, он был очень умный. И не зря все-таки он был браманом среди полубогов. Он так подумал, он посмотрел, он прочитал мысли Ханумана. На самом деле Хануманом, пока шла вся эта церемония благословения Ханумана, он все время думал, что бы еще такое съесть, что бы еще такое съесть. И Брихаспати он понял, что ребенок-то голоден, что ему кушать хочется. И поэтому он благословил его тем, что он сказал, я благословляю тебя тем, что тебе достаточно будет посмотреть на что-то, на какую-то траву или на какой-то минерал или еще на что-то, чтобы ты сразу поймешь. Брихаспати он понял, что ребенок-то голоден, что ему кушать хочется. И поэтому он благословил его тем, что он сказал, я благословляю тебя тем, что тебе достаточно будет посмотреть на что-то, на какую-то траву или на какой-то минерал или еще на что-то, чтобы ты сразу поймешь все его свойства, питательные, и что ты будешь знать, что в нем хорошего и что в нем плохого, и ты сможешь это съесть, если это съедобное сразу же, или сможешь съесть вообще все что угодно, потому что ты сможешь все переварить и пользу для себя извлечь. И кроме того, ты будешь величайшим врачом, потому что ты будешь знать целебные свойства всех плодов, и всех трав, и всех растений, и всех деревьев, и всех минералов. Когда Хануман это услышал, то ему это очень понравилось, и он тогда раскрыл рот, и солнце вылетело из него. Он, значит, до этого оно было в сжатом состоянии, он страшно его сжал такое, оно выкатилось из него, опять раскрылось, и опять стало светло, и все очень обрадовались, и Брама тоже очень обрадовался, он обошел вокруг Ханумана, и он сказал, что на самом деле я давно ждал твоего рождения, и тебе суждено будет сыграть большую роль, свой срок, когда наступит твой черед, делать это. Но для этого тебе нужно будет помочь Господу Рамачандре, который является твоим вечным хозяином, твоим вечным господином. И поэтому я дам тебе еще одно благословение. Хотя я тебя благословил уже чем-то, но я хочу дать тебе еще одно благословение. Ты на самом деле вечный слуга, и всю свою жизнь ты будешь искать своего вечного господина. И ты сможешь узнать своего вечного господина, потому что я даю тебе ожерелье, это драгоценное ожерелье из бриллиантов. Но никто не будет видеть это ожерелье на твоей шее. Единственный, кто сможет увидеть это ожерелье, кроме тебя самого, будет твой вечный господин. Как только ты найдешь того, кто увидит это ожерелье, знай, что ты встретился со своим господином, которого ты будешь искать в своей жизни. И когда Хануман услышал это, он страшно обрадовался. Он ничего не понял, но он как-то очень обрадовался этому всему. И он поклонился Господу Браму, очень поблагодарил его за это ожерелье. И он спустился вниз, он, значит, стал расти там у этого, у царя обезьян, как его сын. Вот, ну и там...
В Киркинде, да, в этой стране?
Да, в обезьяне этой стране. Ну и он, ну чтобы... Ладно, я тогда еще немножко про Хануман расскажу чуть-чуть.
Ну, детский. Почему чуть-чуть? У нас еще время до 9 часов.
Нет. Это у вас еще есть время 9 часов. Я спал 4 часа вообще сегодня. Хануман, так как все полубоги дали ему благословение, когда он понял вообще, что с этим всем можно делать, он страшно распоясался, потому что практически он был неуязвим. Он мог делать все, что угодно, и сильнее его не было никого. И поэтому, когда он был очень такой избалованный ребенок, он очень был шаловливый ребенок, он совершал много всяких глупостей.
Скажите.
Его совершенно невозможно было... Он был совершенно неуемный, он, значит, бегал повсюду и делал всякие шалости. Например, одним из самых любимых его занятий было связывать тигров и слонов друг с другом хвостами. Он связывал их за хвосты, и тигр начинал бегать за слоном, а слон начинал бегать от тигра, и они начинали крутиться друг с другом. Вот, и однажды он опять увидел тигра и слона, и он поймал их, он связал их. И тут он увидел, что рядом находится хижина какого-то мудреца. И он подумал: о, интересно, что скажет этот мудрец, когда он увидит, значит, тигра и слона, связанных рядом. Это было раннее утро, он, значит, на полянке перед хижиной мудреца поставил этого тигра и слона, которые стали издавать там. Слон начал реветь, а тигр рычать, и, в общем, там они начали бегать друг за другом. Было раннее утро, этот мудрец, он проснулся от этого шума, и он хотел выйти, чтобы посмотреть, что случилось, и он приоткрыл дверь, и он увидел, что что-то невообразимое вообще. Тигр и слон сразу захлопнул дверь, не зная, что делать вообще, как выйти. И он не знал, что делать, потому что ему нужно было совершить омовение, ему нужно было сделать все эти ритуалы. Он стоит за дверью, он не знает, что делать. И он подошел к окну, чтобы выглянуть, и тут он услышал смех Ханумана. Он увидел Ханумана, который сидит на дереве. И он страшно разгневался на это. Он сказал: «Ахтаб, ты считаешь себя самым сильным? Ты слишком возгордился тем, что ты все можешь. Так вот, я проклинаю тебя, и теперь, отныне, ты забудешь обо всех тех своих способностях, ты ничего не будешь знать. Все способности, они восстанутся при тебе, я не могу их отнять, потому что тебе даровали их полубоги. Но ты забудешь обо всем этом, и до тех пор, пока тебе кто-то не допомнит об этом, когда кто-то тебе не скажет об этом, ты не будешь знать о том, что ты можешь это делать». Вот. И Хануман стал просить у него прощения, он стал говорить: как, чем ты, ну прости меня, я всего лишь ребенок, я неразумное дитя, я ничего не понимаю. Но тот был неумолим, он сказал: нет, как я сказал, так и будет. Если тебе кто-то напомнит об этом, то тогда ты сможешь вспомнить об этом и тоже сможешь сделать об этом, но не более того. Ну и с тех пор Хануман немножко присмирел, но и так или иначе, в конце концов, когда он немножко подрос, он стал просить у своего отца, чтобы тот дал ему образование. Он сказал: ты отец, и твой главный долг дать мне какое-то образование. Он говорит: ты что, я с ума сошел, что ли? Я тебе отдам какому-нибудь брахману, ты потом свяжешь этого брахмана с каким-нибудь тигром или слоном, или с леопардом, или еще что-нибудь делаешь. Этот брахман меня проклянет, тебя проклянет. И вообще, ну что, я тебя не знаю, что ли? Нет, я решительно отказываюсь вообще как-то заботиться об этом. Он говорит: ты отказываешься заботиться, значит, ты не хочешь выполнять своего собственного долга? Он говорит: нет, ты сам позаботься о себе. Тогда он говорит: ну скажи мне, по крайней мере, имя самого знающего живого существа во всей Вселенной, от кого бы я мог научиться. Он говорит: это имя известно всем, это Сурья. Сурья знает все. Если ты хочешь научиться, ты можешь пойти к Сурье. И он пошутил, он думал, что просто это в шутку говорит на самом деле. Но Хануман говорит: ах, раз Сурья, значит хорошо, значит я пойду учиться у Сурьи. И Хануман, он надулся, он взлетел и полетел к Сурье. И когда он стал приближаться к Сурье, Сурья подумал: ну, хорошо. Он едет во второй раз. Что он сделает в этот раз? Он опять меня глотать будет. В тот раз он меня не доглотил, может быть, на этот раз он меня проглотит совсем. Вот. И Сурью он очень встревожился, когда он увидел подлетающего Ханумана. Но Хануман, как только он подлетел, он сразу же поклонился ему и сказал: о, великий учитель, ты должен научить меня всем премудростям и всем наукам. Сурья, он с облегчением вздохнул и говорит: а, ну тогда это я могу сделать, это не проблема, это можно сделать. Но у меня одно условие, я ничего не буду повторять два раза. Я скажу тебе все то, что я знаю, я передам тебе все свое знание, но ты должен с одного раза все услышать и с одного раза все усвоить. А два раза я ничего не буду повторять. Но он говорит: хорошо, замечательно. И тогда, значит, перед Сурьей, перед колесницей Сурьи есть большая платформа, и на этой платформе сидит 60 тысяч вот этих маленьких мудрецов Валакильев, которые, да, которые участвовали вот в этой игре там с Кадроевым Винату. В результате чего, собственно, и родился. В результате чего родился Гаруда. Он говорит, что они проходят, и поэтому ты не ссаешься. Вот. И они все время повторяют ведические мантры. Они воспевают гимны Сома Веды. И Сурья, он встал перед этим, и он стал... И Хануман, он сел на эту платформу, которая идет перед непосредственно перед Сурьей, и перед колесницей, которую ведет Аруна. И Сурья стал ему учить, он стал говорить ему, стал рассказывать ему веды, ведические мудрости. И Хануман, он это слушал. И в течение 18 дней Хануман выслушал все веды. Он все узнал, и Сурья сказал: «Я рассказал тебе все, что я знал. Теперь ты обладаешь полным знанием, теперь больше тебе ничего не нужно другого. Я рассказал тебе Бхагавад-гиту, которую я услышал от Господа Кришны, и больше это самое главное, что остальное. Ты тоже можешь так или иначе использовать. Ну, короче говоря, ты знаешь все». Хануман очень обрадовался, поклонился ему, поблагодарил и спросил: «Ну, теперь я должен дать тебе гуру Дакшину, я должен тебе чем-то отплатить за это». И тогда Сурья сказал, что у меня есть сын, который находится на земле. Этот сын, он тоже имеет обезьянье тело. Пообещай мне, что ты будешь ему помогать, ты будешь выручать его, и будешь ему служить, так или иначе. А Хануман пообещал, но он спустился вниз и стал, так он стал министром Сугривы, который и советником, и помощником Сугривы. Стал служить. Сугрива, на самом деле, был сыном Сурьи, а Бали, он был сыном Индры. Вот. Ну и, короче говоря, значит, когда Хануман увидел Рамачандру, и когда он увидел Лакшмана, он сказал: «Мой господин Сугрива, который был несправедливо обижен своим собственным братом, и которого тот постоянно обижает и унижает, он живет на этой горе Ришимукха. И пойдем, я отвезу тебя к нему». И Хануман отвел, значит, может, на этом хватит.
И можно бы рассказать, уже
ученик. Ну хорошо, да, про что?
То есть до того момента мы уже знаем, что когда, то есть потом, он, то есть этот Бали, то есть потом убил, и все, и до того мы уже дальше знаем, что произошло.
Ну хорошо. Да, я дорасскажу там еще несколько вещей, которые тогда не
знали. Мы не стали рассказывать, как Хануман появился, а до этого, когда Хануман в Вриндаване лежал,
ну вот я сейчас. Он взял Господа Рамачандру, он взял Лакшмана, и он отвел их.
Не мешаешь, а я его. Зачем?
И он.
Или сюда зайди, сядь вообще.
Отвел их на Ришьямукху к Сугриве. И Рама, когда увидел Сугриву, он обнял его, он сказал: «Ты как раз тот, кого я ищу, потому что мне сказали, что ты сможешь помочь мне найти Ситу». И он сказал: «А ты тот, кого я давно ищу, потому что я знаю, что ты сможешь помочь мне расправиться с Бали и вернуть мне мою возможность жить в Кишкинде и править другими обезьянами». И они заключили тогда военный союз между собой. Сугрива пообещал ему: «Я помогу тебе найти Ситу, но прежде ты должен помочь мне стать царем над всеми обезьянами и вернуться к Кишкинду и стать царем и убить Бали». Вот. И когда они это сделали, они оба были очень счастливы. И тогда Сугрива сказал: «Не будем откладывать дело в долгий ящик, потому что я уже измучен, я не могу ни одного дня больше жить, так и терпеть все эти унижения, которые я терплю. Мы идем сейчас туда, и я вызываю на бой Бали, и будь что будет. Если он меня убьет, то хорошо, если ты поможешь мне его убить, то еще лучше». И они отправились вместе к Кискинду, и когда они подошли к стенам Кискинда и к дворцу, в котором жил Вали, то Сугрива, у которого накопилось в душе столько вообще злобы против Вали, столько всего, он страшным рыком зарычал, он закричал: «Эй ты, обезьяна, которая знает только, что занимается чувственными наслаждениями, ну-ка вылазь сюда, я пришел с тобой, чтобы сражаться». И Бали, когда он услышал этот крик Сугривы, он знал на самом деле, что Сугрива его очень боится, и он знал, что он может с Сугривой делать все, что хочет. Когда он услышал этот наглый крик Сугривы, то он спросил у своей жены Тары: «Тара, скажи мне, что вдруг случилось?» А Тара, она славилась своей мудростью, все знали, какая она была умная. И она обладала способностью узнавать человека по голосу, и любое живое существо узнавать по голосу, и понимать по голосу вообще все, что с этим связано, и вообще читать мысли. То есть достаточно было одного голоса, по звуку голоса она могла все это знать. И тогда Сугрива, то есть Бали, спросил у нее: «Скажи мне, что сделало его таким смелым? Почему он вдруг так осмелел? Никогда, столько лет он жил на этой реке Муки, никогда он не осмеливался подходить сюда. А тут он вдруг выходит и кричит что-то. Похоже, что у него нашлась какая-то поддержка, что кто-то помогает ему. Так что сможешь ты сказать по его голосу, что случилось и почему он вдруг так осмелел?» И Тара, она немного подумала, она посмотрела, она сказала: «Да, ты прав. У него появились два очень могущественных союзника. Ему помогает господь Рамачандра, сын царя Дашаратхи, который правил в Айодхе, и ему помогает его младший брат Лакшман. Они вступили с ним в военный союз, и они заключили с ним этот союз на том условии, что они должны будут убить тебя. Поэтому я советую тебе выйти и попросить у него прощения за все то, что ты сделал, и миром закончить это дело, потому что если господь Рамачандра встал на его бок в сторону, то ты уже ничего с ним не сможешь сделать». Но Бали, когда услышал это, он страшно взревновал, и он закричал: «Ах ты неверная женщина! Ты уже однажды была женой этого нечестивца, который в течение полугода ты была его женой. Сейчас ты, наверное, опять захотела возвратиться в его объятия. Ты специально так говоришь, потому что ты хочешь вернуться к нему. Никогда этого не будет, ни за что я не поверю. Я бил этого негодяя, и только из жалости я не убил его, но, видимо, пришел мой день, чтобы я убил его сегодня, и я сделаю это сегодня». И он, значит, разъяренный выскочил оттуда с дубинкой, он увидел Бали, и они стали сразу Сугрива, они стали сражаться, они сцепились друг с другом, они стали сражаться, они... это была смертельная схватка, все понимали, что эта схватка не на жизнь, а на смерть. И вскоре их тела они украсились кровью, кровь текла изо всех ран, и Рамачандра, который стоял тут, он сказал Хануману: «Я ничего не могу сделать, я не могу ничем помочь. Я обещал ему справиться в Бали, но я просто не знаю, кто из них Бали, а кто из них Сугрива, потому что это совершенно невозможно. Они оба обезьяны, а теперь они еще схватились. В этой схватке у них у всех течет кровь. Так что я боюсь просто выпускать свою стрелу в кого-то, потому что я боюсь, что вместо Бали я убью Сугриву». И тогда Хануман, он схватил гирлянду, одна из обезьян, она держала гирлянду, он схватил гирлянду из лесных цветов, и он подбежал к сражающимся, он улучил момент, он повесил эту гирлянду на шею Сугриве, чтобы господь Рамачандра мог распознать себя. И как только он это сделал, господь Рамачандра выпустил свою стрелу в спину Бали. И пронзенной стрелой Рамачандра упал на землю. И он простонал: «Кто этот бессовестный воин, который осквернил звание воина, ударив меня, убив меня совсем подлым образом?» И Рамачандра, он подошел к нему и сказал: «Это я, Рамачандра, сын царя Дасарасхи. Ты можешь говорить мне, что ты думаешь о меня. И тогда Сугрив, он с Бали, он стал сокрушаться, говорил, что ты был единственный человек, которому я всегда молился и поклонялся, потому что я знал, что ты предупреден, что у меня нет никаких недостатков. Но и ты оказался теми же самыми человеческими слабыми. Ты сделал для него все отмечать поступок. Он стал упрекать его за то, что тот несправедливо убил его, и так он испустил дух. Вот. Ну, так или иначе, эта битва закончилась, и Рама, он короновал Сугриву на царство в Кискинде. И Сугрива пообещал ему, что он исполнит свой долг, но он сказал, сейчас начался сезон дождей. Сезон дождей мы не можем ничего делать, потому что сезон дождей, все люди, они должны сидеть дома. Я не могу ничего делать, так что подожди немного, пройдет сезон дождей. И тогда я помогу найти тебе силы. Хорошо, сказал Рама, и, значит, Сугрива проводил его старскими почестями, и тогда сам Рама, он поселился в пещере вместе с Лакшманой недалеко от Кишкинды. А Сугрива, он, как и полагается, обезьяне, страшно обрадовался всему тому, что случилось, и стал, он вошел во дворец и стал предаваться там чувственным наслаждениям. Он собрал вокруг себя множество обезьян, женщин, он наслаждался там с этими женщинами, он пил вино. И в течение всего этого времени, и он совершенно забыл о том, что он пообещал Господу Рамачандре. Во всех этих чувственных наслаждениях, и в вине, и в забавах, у него совершенно вылетели из головы, что это случилось. И так шло время, день шел за днем, прошел один месяц, второй месяц, истекал третий месяц, и таким образом, так как сезон дождей начался уже до этого, уже подходило к концу, сезон дождей уже подходил к концу, но от Сугрива не было никаких вестей. Он продолжал наслаждаться в своем дворце, забыл обо всем. И Рама, в общем, он думал об этом, в один прекрасный день он вызвал Лакшмана, сказал: «Лакшман, похоже, что этот негодяй, он издевается надо мной. Он забыл о своем обещании, и он решил сыграть надо мной шутку. Я исполнил свою часть обещания, он не хочет ничего делать. Иди и скажи ему, что либо его ждет судьба Бали, и он найдет свою гибель от моей руки, либо он исполнит свое обещание». И тут Лакшман, значит, он страшно, когда он услышал это от Господа Рамачандры, то он разгневался в 10 раз сильнее, чем сам Господь Рамачандра, потому что он был его слугой. И в гневе, горя страстным гневом, он отправился в Кискинду, он вошел в ворота Кискинды. И привратник, который стоял у ворот, он хотел было преградить ему путь, не поняв, кто это, но тот отбросил его, так что тот отлетел на несколько километров, на несколько миль от этого расстояния. И, значит, обезьяны, которые видели Рамачандру, они по одному виду, Лакшману, который шел, они по одному виду могли понять, что ничего хорошего он собой не ожидает, а он шел прямиком во дворец. И тогда, значит, одна из обезьян, которая была похожа во дворец, она побежала со всех ног, бросилась во дворец, и она закричала: «Идет Лакшман, и он страшно разгневан». Она забежала во дворец, и она увидела, что, значит, этот самый Сугрива лежит на кровати, и что он полупьяный, в каком-то бредовом состоянии, почти не в себе, и что рядом с ним сидит его жена Тара, и он гладит ее, она гладит его очень хорошо, говоря, он увидел все это. Но он был так испуган, что он стал кричать: «Ты глупец, что ты делаешь, ты наслаждаешься, ты забыл обо всем, а тут идет Лакшман, и он хочет отомстить тебе, сейчас он убьет тебя, потому что он так разгневан, он отбросил привратника, там кто-то отлетел на несколько километров. Ты не знаешь вообще, что он делает, он камня на камне не оставит от Кискинды, и ты будешь первый, кого он уничтожит». Вот, и когда Сугрива услышал это, с него тотчас взлетел весь хмель, он сразу же понял вообще, чем это грозит, он обо всем сразу вспомнил, и он закричал: «Тара, спускайся! и встреть его, потому что ты женщина и с тобой ничего не сделает. Попытайся его как-нибудь успокоить. И к тому же ты умная, ты знаешь, ты найдешь и что сказать. Ты будешь знать, что сказать. Потому что если я выйду, он даже меня не станет слушать, он сразу же меня на месте убьет. Я очень хочу этого. Вот. И так та распустилась вниз. И значит, Лакшмана разгневанный стал ей поражать. Она действительно была очень умная, она немножко успокоила его, и только потом спустился туда Сугрива, и Сугрива стал просить у него прощения. Он сказал: прости меня, я обезьяна простая, и поэтому я не знаю ничего, кроме чувства освобождения, мне ничего другого не нужно. Пожалуйста, войди в мое положение, я просто забыл. Я исправлю свою вину, я не хотел ничего плохого делать Господу Рамачандре. Я пошлю сейчас же, сегодня же я пошлю обезьяны искать тигра. Они обыщут все, они заглянут под каждый камень, они заглянут под каждый куст. Они найдут ситу в любом случае. Не волнуйся, все будет сделано. А тем временем сита, после того, как Равана привез ее на Ланку, и она отказалась, она все время отказывалась его видеть, отказывалась было его. Он поставил, она сидела в ашоковой роще под деревом ашоки, и она только плакала и ничего другого не делала. Она не ела, не пила, она только плакала, и она говорила: «Рам, Рам, Рам, Рам». Она все время повторяла имя Господа Рамачандры. Ее сторожили несколько женщин ракшаси. Я рассказывал вам, какие они были. У одних там было три глаза, у других было только одно, один глаз. Или у кого-то было там, всех у них торчали жуткие клыки, у кого-то лишнее ухо росло где-то. В общем, они все были генетические уроды, все они выглядели жутко совершенно. Они ходили вокруг нее, они все время издевались над ней, они говорили: «О, ты наглая женщина, мы съедим тебя сейчас же, потому что ты не хочешь удовлетворить свою, доставить удовольствие нашему господину, которому все мы обязаны. Раз ты не хочешь этого делать, то мы тебя сейчас же съедим». И Сита отвечала: «Съешьте меня, пожалуйста, сейчас, потому что для меня все равно нет никакой жизни. По крайней мере, от меня будет какая-то польза, вы съедите меня, а так от меня нет никакой пользы. Я все равно никогда не смогу удовлетворить желание вашего господина, и я всегда останусь верна своему Господу Рамачандре». И когда она сказала это, они ушли, чтобы передать ее слова Раване. А вместе с ней осталась только одна ракшаси, которую звали Триджата. И когда все ушли, эта Триджата улыбнулась и сказала: «Сита, не расстраивайся так, я хочу сообщить тебе хорошую новость. Поверь мне, я твоя настоящая подруга, и я хочу рассказать тебе о том, что я знаю. Один из ракшасов, который живет здесь и который является предводителем ракшасов, он очень уважаем среди ракшасов, но один из старейших ракшасов, он на самом деле большой друг Господа Рамачандры. И он за него, хотя он живет здесь под предводительством Раваны. И он сказал мне, он обладает мистическими силами, он может видеть на расстоянии. Он сказал мне передать тебе такую вещь. Он сказал мне, чтобы я передал тебе, что Рама и Лакшмана, они живы и здоровы, они ищут тебя. И очень скоро они придут к тебе, и они найдут тебя, и они освободят тебя. Тебе осталось немного, потерпи хотя бы немного, наберись терпения, они уже идут, они приближаются, и скоро они пошлют к тебе своего посланника, который будет в облике обезьяны, его будут звать Хануманы. Когда ты увидишь Хануманы, с тех пор пройдет всего несколько дней, и после этого ты увидишь своего господина, о котором он так страдает, и которому он так заслужился. И говорит: «Я могу сказать тебе другое. Я сама недавно видела сон. Я расскажу тебе мой сон, чтобы подтвердить тебе слова этого рабства. Если ты не веришь ему, то поверь ему. Я видела сон, а этот сон поразил меня своей необычайной ясностью. Во сне я увидела Равана. И я увидела, что этот Раван, он обрит наголо. И что Равана, у него только одна набедренная повязка, и что сам он ногой почти в одной набедренной повязке. И он сидит, он стоит на телеге, в которой запряжены ослы. И на этой телеге он танцует странный танец. И он при этом делает странные розы, и все тело у него обмазано маслом растительным и глиной. И эти ослы, они тащат эту телегу на юг. Юг — это обитель Ямараджи. Знай наверняка, что то, что я видела во сне, это сон, который я увидела, это скорая гибель, которую встретит Рамана. Я видела его. И дальше я видела, что за этой повозкой идет Кумбхакарна. И этот Кумбхакарна, он тоже обрит, и он тоже голый. И все тело у него в крови. И он плетется за ним. И многие-многие ракшасы, они тоже в таком же состоянии, они все не направляются на юг. И дальше я увидела Вибишину. И Вибишину я увидела под белым зонтом. И этот Вибишин, он заседает на троне. И рядом с ним теперь его советник. И тогда я поняла, что все ракшасы, которые живут сейчас на Ланке, все они погибнут скоро от руки Рамачандры. Но останется только Вибишина и четыре его советника. И дальше я увидела тебя. Я увидела, что тебя сторожит тигр. И этот тигр бегает вокруг тебя. И что на тебе нет лица, и ты испугалась, и все время плачешь, и ты все время говоришь рам, 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 рам. Но и ты все время вырываешься идти куда-то на юг. Но этот тигр, он не дает тебе отправиться на юг. Так что знаешь, что весь этот сон, он ясно говорит, что скоро Равана погибнет, и скоро придет Рамачандра, и он спасет тебя. И Сита, когда она услышала это, она очень обрадовалась.